Глава 20. Всякое порабощение одного человека другим основано только на том, что один человек может лишить другого жизни и, не оставляя этого угрожающего положения, заставить другого исполнять свою волю. Безошибочно можно сказать, если есть порабощение человека, то есть исполнение одним против своей воли по воле другого известных нежелательных для него поступков, то причина этого есть только насилие, имеющее в основе своей угрозу лишения жизни. Если человек отдает весь свой труд другим, питается недостаточно, отдает малых детей в тяжелую работу, уходит от земли и посвящает всю свою жизнь ненавистному и ненужному для себя труду, как это происходит на наших глазах в нашем мире, называемом нами образованным, потому что мы в нем живем, то, наверное, можно сказать, что он делает это только вследствие того, что за неисполнение всего этого ему угрожают лишением жизни. И потому в нашем образованном мире, где большинство людей при страшных лишениях исполняют ненавистные и ненужные им работы, большинство людей находится в порабощении, основанном на угрозе лишения жизни. В чем это порабощение? И в чем угроза лишения жизни? В древние времена способ порабощения и угроза лишения жизни были очевидны. Употреблялся первобытный способ порабощения людей, состоящий в прямой угрозе убийства мечом. Вооруженный говорит безоружному: «Я могу убить тебя, как ты видел, я сейчас сделал с твоим братом. Но я не хочу делать этого, я милую тебя. Во-первых, потому что мне неприятно убивать тебя, во-вторых, потому что мне и тебе будет выгоднее работать на меня, чем быть убиту. Итак, делай все, что я велю, а если откажешься, то я убью тебя». И безоружный подчинялся вооруженному и делал все то, что приказывал вооруженный. Безоружный работал, вооруженный угрожал. Это было то личное рабство, которое первое появляется у всех народов и теперь еще встречается у первобытных народов. Этот способ порабощения людей входит первый, но с усложнением жизни способ этот видоизменяется. Способ этот при усложнении жизни представляет большие неудобства для насильника. Насильнику, чтобы пользоваться трудом слабых, необходимо их кормить и одевать, то есть содержать их так, чтобы они были способны к работе. Этим самым ограничивается число порабощенных. Кроме того, этот способ принуждает насильника беспрестанно с угрозой убийства стоять над порабощенным. И вот вырабатывается другой способ порабощения. 5000 лет тому назад, как это записано в Библии, был изобретен Иосифом Прекрасным этот новый, более удобный и широкий способ порабощения людей. Способ этот тот же самый, который употребляют в новое время для укрощения непокорных лошадей и диких зверей в зверинцах. Способ этот — голод. Вот как описывается это изобретение в Библии. Бытие, глава 41, 48 стиха. «И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах. В каждом городе положил хлеб полей окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал считать, потому что не достал счета. И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской. И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопить к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Подите к Иосифу, и что он вам скажет, то делайте». И голод был во всей земле, и отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. Из всех стран приходили покупать хлеб у Иосифа, потому что голод усилился по всей земле. Конец цитаты. Иосиф, пользуясь правом первобытного способа порабощения людей угрозой меча, собрал хлеб в хорошие года, ожидая дурных, которые обыкновенно следуют за хорошими, что знают все люди и без сновидений фараона. Этим средством, голодом, сильнее и удобнее для фараона поработило египтян и всех других жителей окрестных стран. Когда же народ стал чувствовать голод, он поставил дело так, чтобы навсегда держать народ в своей власти. Голодом. В главе 47 это описывается так. С 13 стиха. Цитата. «И не стало хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. И собрал Иосиф все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И истощилось серебро в земле египетской и в земле ханаанской. И пришли все египтяне к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба, для чего умирать нам перед тобой, потому что вышло серебро». И сказал Иосиф: «Отдайте скот ваш, и я дам вам хлеба за скот ваш, если вышло серебро». И приводили они к Иосифу свой скот. И давал им Иосиф хлеба за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота у господина нашего. Ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам жить и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. А народ переводил он в города от одного конца области Египта до другого конца. Только земли жрецов не купил он, потому что жрецам от фараонов положен был участок, и они питались своим участком земли, который дал им фараон, потому и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». И сказали они: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в глазах господина нашего, и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф закон о земле египетской даже до сегодня, пятую часть фараону. Одна только земля жрецов не принадлежала фараону. Конец цитаты. Прежде фараону, чтобы пользоваться трудами людей, надо было силою заставить на себя работать. Теперь же, когда запасы и земля у фараона, ему нужно только силою беречь эти запасы, и он голодом может заставить их работать на себя. Земля вся у фараона, и запасы, отбираемая часть, всегда у него. И потому, вместо того, чтобы подгонять на работу каждого отдельно мечом, стоит только силою беречь запасы, и люди порабощены уже не мечом, а голодом. В голодный год все могут быть по воле фараона заморены голодом, а в неголодный год могут быть заморены все те, у которых от случайных невзгод нет запасов хлеба. И устанавливается второй способ порабощения. Не прямо мечом, то есть не тем, что сильный с угрозой убийства гоняет слабого на работу, но тем, что сильный, отобрав запасы и охраняя их мечом, заставляет слабого отдаваться в работу за корм. Иосиф говорит голодным: «Я могу заморить вас голодом, потому что хлеб у меня. Но я милую вас только с тем, чтобы вы за хлеб, который я буду вам давать, делали все то, что я велю». Для первого способа порабощения сильному необходимо иметь только воинов, которые бы постоянно разъезжали по жителям и под угрозой смерти приводили бы в исполнение требований сильного. Для первого способа насильнику нужно делиться только с воинами. При втором же способе, кроме воинов, необходимых насильнику для оберегания от голодных земли и запасов хлеба, ему необходимы и другого рода помощники. Большие и малые Иосифы, управители, раздатчики хлеба. И насильнику приходится делиться с ними и дать Иосифу парчевую одежду, золотое кольцо и прислугу, и хлеб, и серебро его братьям и родным. Кроме того, по самой сущности дела, участниками насилия при этом втором способе становятся не только распорядители и их родные, но и все те, которые имеют запасы хлеба. Как при первом способе, основанном на грубой силе, становился участником насилия всякий, имеющий оружие, так при этом способе, основанном на голоде, участвует в насилии и властвует всякий, имеющий запасы над не имеющими их. Выгода этого способа перед первым состоит для насильника в том. Первое. Главное, что он уже более не обязан усилиями принуждать рабочих исполнять его волю. Рабочие сами приходят и продаются ему. Второе — в том, что меньшее количество людей ускользает от его насилия. Невыгода же для насильника только в том, что он делится при этом способе с большим числом людей. Выгоды для насилуемого при этом способе в том, что насилуемые не подвергаются более грубому насилию, а предоставляются самим себе и всегда могут надеяться, иногда действительно могут при счастливых условиях перейти из насилуемых в насилующих. Невыгоды же их те, что они никогда уже не могут ускользнуть от известной доли насилия. Новый способ этот порабощения входит обыкновенно в употребление вместе с старым, и сильный по мере надобности сокращает один и распространяет другой. Но и этот способ порабощения не удовлетворяет вполне желаниям сильного как можно больше отобрать произведений труда от наибольшего числа работников и поработить как можно большее число людей, и не соответствует более усложняющимся условиям жизни. И вырабатывается еще новый способ порабощения. Новый и третий способ этот есть способ дани. Способ этот основывается так же, как и второй, на голоде, но к средству порабощения людей лишением хлеба присоединяется еще и лишение их других необходимых потребностей. Сильный назначает с рабов такое количество денежных знаков, находящихся у него же, за которые, чтобы приобрести их, рабы обязаны продать не только запасы хлеба в большей мере, чем та пятая часть, которую назначил Иосиф, но и предметы первых потребностей — мясо, кожу, шерсть, одежды, топливо, постройки даже. И потому насильник держит всегда в своей зависимости рабов не только голодом, но и жаждой, холодом и всякими другими лишениями. И устанавливается третья форма рабства — денежного, состоящего в том, что сильный говорит слабому: «Я с каждым из вас отдельно могу сделать все, что хочу. Могу прямо ружьем убить каждого. Могу убить тем, что отниму землю, которую вы кормитесь, могу за денежные знаки, которые вы должны мне доставить, купить весь тот хлеб, которым вы кормитесь, и продать его чужим людям, и всякую минуту уморить всех вас голодом. Могу отобрать все, что у вас есть, и скот, и жилище, и одежды. Но мне неудобно это и неприятно. И потому я вам всем предоставляю распоряжаться вашей работой и вашими произведениями труда, как вы хотите. Только подавайте мне столько-то денежных знаков, требования которых я распределяю или по головам, или по земле, на которой вы сидите, или по количеству пищи, или питья вашего, или ваших одежд, или построек. Подавайте мне эти знаки, а между собой распоряжайтесь, как хотите. Но знайте, что я не буду защищать и отстаивать ни вдов, ни сирот, ни больных, ни старых, ни погорелых. Я буду защищать только правильность обращения этих денежных знаков. Прав будет предо мной и будет отстаиваться мною только тот, кто правильно подает мне сообразно требованию установленное количество денежных знаков. А как они приобретены, мне все равно. И сильный только выдает эти знаки, как квитанции в том, что требования его исполнены. Второй способ порабощения состоит в том, что, отбирая пятую часть урожая и составляя себе запасы хлеба, фараон, кроме личного порабощения мечом, получает вместе с своими помощниками возможность властвовать над рабочими людьми во время голода и над некоторыми из них во время постигающих их невзгод. Третий способ в том, что фараон требует с рабочих денег больше, чем стоит та часть хлеба, которую он брал у них, и получает своими помощниками новое средство властвования над рабочими не только во время голода и случайных невзгод, но и всегда. При втором способе у людей остаются запасы хлеба, помогающие им, не отдаваясь в рабство, переносить небольшие недороды и случайно выпадающие невзгоды. При третьем способе, когда требований предъявлено больше, то отбираются и запасы хлеба, и всякие другие запасы предметов первой необходимости. И при малейшей невзгоде работник, не имея ни запасов хлеба, ни других запасов, которые бы он мог променять на хлеб, подвергается рабству тем, у кого есть деньги. Для первого способа насильнику нужно иметь только воинов и делиться только с ними. Для второго ему нужно иметь, кроме охранителей земли и запасов хлеба, еще собирателей и приказчиков для раздачи этого хлеба. Для третьего способа ему нельзя уже самому владеть всею землею, а нужно иметь, кроме воинов для сбережения земли и богатств, еще землевладельцев и собирателей дани, распределителей ее по головам или по предметам потребления, наблюдателей, таможенных служителей, распорядителей деньгами и делателей их. Организация третьего способа гораздо сложнее второго. При втором способе собирание хлеба можно отдать и на откуп, как это делали в старину и теперь делается в Турции. При обложении же рабов податями необходима сложная администрация людей, следящих за тем, чтобы люди или их поступки, обложенные податью, не ускользали от дань. И потому при третьем способе насильнику приходится делиться еще с большим количеством людей, чем при втором способе. Кроме того, по самой сущности дела, участниками третьего способа становятся все те люди той же или чужой стороны, которые имеют деньги. Выгоды этого способа для насильника перед первым и вторым состоят в следующем. Во-первых, в том, что посредством этого способа может быть отобрано большее количество труда и более удобным способом, так как денежная подать, подобно винту, может быть легко и удобно завинчиваема до того последнего предела, при котором только не убивается золотая курица, так что не нужно дожидаться голодного года, как при Иосифе, а голодный год устроен навсегда. Во-вторых, в том, что при этом способе насилие распространяется на всех ускользавших прежде безземельных людей, отдававших прежде только часть своего труда за хлеб, теперь же обязанных, кроме той части, которую они отдали за хлеб, отдавать еще часть этого труда за подати насильнику. Невыгода же для насильника в том, что он при этом способе делится с большим количеством людей, не только своих непосредственных помощников, но, во-первых, всех тех частных землевладельцев, которые обыкновенно появляются при этом третьем способе. Во-вторых, со всеми теми людьми своего и даже чужого народа, имеющими денежные знаки, которые требуются с рабов. Выгода для насилуемого сравнительно со вторым способом одна. В том, что он получает еще большую личную независимость от насильника. Он может жить где хочет, делать что хочет, сеять и не сеять хлеб, не обязан отдавать отчет в своей работе, имея деньги, может считать себя совершенно свободным и постоянно надеяться и достигать хоть на время, когда у него есть лишние деньги или купленная на них земля, положение не только независимого, но и насилующего. Невыгода же его та, что в общей сложности при этом третьем способе положение насилуемых становится гораздо тяжелее, и они лишаются большей части произведений своего труда, так как при этом третьем способе количество людей, пользующихся трудами других людей, становится еще больше, и потому тяжесть содержания их ложится на меньшее число. Этот третий способ порабощения людей тоже очень старый и входит в употребление вместе с двумя прежними, не исключая их совершенно. Все три способа порабощения людей никогда не переставали существовать. Все три способа можно сравнить с винтами, прижимающими ту доску, которая наложена на рабочих и давит их. Коренной, основной, средний винт, без которого не могут держаться и другие винты, тот, который завинчивается первый и никогда не отпускается, это винт личного рабства, порабощение одних людей другими посредством угрозы убийства мечом. Второй винт, завинчивающийся уже после первого, порабощение людей отнятием земли и запасов пищи, отнятие, поддерживаемое личной угрозой убийства. И третий винт — это порабощение людей посредством требования денежных знаков, которых у них нет, поддерживаемое тоже угрозой убийства. Все три винта завинчены, и когда туже натягивается один, только тогда слабнут другие. Для полного порабощения рабочего необходимы все три винта, все три способа порабощения. И в нашем обществе всегда употребляются все три способа порабощения, всегда завинчены все три винта. Первый способ порабощения людей личным насилием и угрозой убийства мечом никогда не уничтожался и не уничтожится до тех пор, пока будет какое бы то ни было порабощение одних людей другими, потому что на нем зиждется всякое порабощение. Мы все очень наивно уверены, что рабство личное уничтожено в нашем цивилизованном мире, что последние остатки его уничтожены в Америке и России, что теперь только у варваров есть рабство, а у нас его нет. Мы забываем только про маленькое обстоятельство. Про те сотни миллионов постоянного войска, без которого нет ни одного государства, и при уничтожении которого неизбежно рушится весь экономический строй каждого государства. А что же эти миллионы солдат, как не личные рабы тех, кто ими управляет? Разве эти люди не принуждены к исполнению всей воли своих владельцев под угрозой истязаний и смерти, угрозой, часто приводимой в исполнение? Разница только в том, что подчинение этих рабов называют не рабством, а дисциплиной, и что те были рабами от рождения до смерти, а эти более или менее короткое время так называемой их службы. Рабство личное не только не уничтожено в наших цивилизованных обществах, но с общей воинской повинностью оно усилилось в последнее время. И как оно было всегда, так и теперь остается, но только несколько изменилось. И оно не может не быть, потому что покуда будет порабощение одного человека другим, будет это личное рабство, то, которое угрозой мечом поддерживает земельное и податное порабощение людей. Может быть, что это рабство, то есть войско, очень нужно, как говорят, для защиты и славы Отечества. Но эта польза его более чем сомнительна, потому что мы видим, как оно часто при неудачных войнах служит для порабощения и посрамления Отечества. Но совершенно несомненна целесообразность этого рабства для поддержания земельного и податного порабощения. Завладей ирландцы или русские мужики землями владельцев, и придут войска и возьмут их назад. Построй винные или пивоваренные заводы, не плати акциза, придут солдаты и прекратят завод. Откажись платить подати, будет тоже. Второй винт — это способ порабощения людей отнятием у них земли и потому их запасов пищи. Способ порабощения это тоже существовал и существует всегда, где люди порабощены, и как бы он ни видоизменялся, он существует везде. Иногда вся земля принадлежит государю, как в Турции, и отбирается десятая доля урожая в казну. Иногда часть ее и собирается с нее подать. Иногда вся земля принадлежит малому числу лиц, и за нее взимается доля труда, как в Англии. Иногда большая или меньшая часть принадлежит крупным землевладельцам, как в России, Германии, Франции. Но там, где есть порабощение, есть и присвоение земли порабощением. Винт этого порабощения людей ослабляется или притягивается по мере того, как туго натянуты другие винты. Так в России, когда порабощение личное было распространено на большинство рабочих, поземельное порабощение было излишне. Но винт личного рабства в России ослаблен был только тогда, когда подтянуты были винты поземельного и податного порабощения. Приписали всех к обществам, затруднили переселение и всякое перемещение, присвоили себе или роздали землю частным людям и потом отпустили на волю. В Англии, например, действует преимущественно порабощение поземельное, и вопрос национализации земли состоит только в том, чтобы подтянуть винт податной, чтобы ослаб винт поземельного порабощения. Третий способ порабощения — данью, податью — точно так же существовал и в наше время с распространением однообразных в разных государствах денежных знаков и усилением государственной власти, получил только особенную силу. Этот способ в наше время так выработался, что он стремится уже заменить второй способ порабощения — поземельного. Это тот винт, при завинчивании которого ослабляется винт поземельный, как это очевидно на экономическом положении всей Европы. Мы на нашей памяти пережили в России два перехода рабства из одной формы в другую. Когда освободили крепостных и помещикам оставляли права на большую часть земли, помещики боялись, что власть их над их рабами ускользнет от них. Но опыт показал, что им нужно было только выпустить из рук старую цепь личного рабства и перехватить другую, поземельную. У мужика не хватало хлеба, чтобы кормиться, а у помещика была земля и запасы хлеба. И потому мужик остался тем же рабом. Следующий переход был тот, когда правительство подвинтило очень туго своими податями другой винт, податной, и большинство рабочих принуждено продаваться в рабство к помещикам и на фабрике. И новая форма рабства захватила еще ту же народ. Так что девятая часть русского рабочего народа работают у помещиков и фабрикантов только потому, что их принуждает к тому требование податей государственных и поземельных. Это до такой степени очевидно, что попробуй правительство год не взыскивать податей прямых, косвенных и поземельных, и станут все работы на чужих полях и фабриках. 9/10 русского народа нанимаются во время сбора податей под подати. Все три способа порабощения людей не переставали существовать и существуют и теперь. Но люди склонны не замечать их, как скоро этим способом дают новые оправдания. И что странно, что именно тот самый способ, на котором в данное время все зиждется, тот винт, который держит все, он-то и не замечается. Когда в древнем мире весь экономический строй держался на личном рабстве, величайшие умы не могли видеть его. И Ксенофонту, и Платону, и Аристотелю, и римлянам казалось, что это не может быть иначе, и что рабство есть неизбежное и естественное последствие войн, без которых немыслимо человечество. Точно так же в средние века и даже до последнего времени люди не видали значения земельной собственности, вытекающего из него рабства, на котором держался весь экономический строй средних веков. И точно так же теперь никто не видит и даже не хочет видеть того, что в наше время порабощение большинства людей держится на денежных податях государственных и поземельных, собираемых правительствами с их подданных. Податях, собираемых посредством управления войска, того самого войска и управления, которые содержатся податями.